Глава 8. Незваный гость. Эпиграф. Незваный гость хуже татарина. Пословица. Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями. Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? Что с нею? Успела ли спрятаться? Надежно ли ее убежище? Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом. Все было пусто. Стулья, столы, сундуки были переломаны, посуда перебита. Все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками. Шкаф был разломан и ограблен. Лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке. Где ж была хозяйка этой смиренной девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем. Я вообразил ее в руках у разбойников. Сердце мое сжалось. Я горько-горько заплакал и громко произнес имя моей любезной. В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкафа явилась Палаша, бледная и трепещущая. «Ах, Петр Андреевич!» — сказала она, сплеснув руками. «Какой денек! Какие страсти!» «А Марья Ивановна?» — спросил я нетерпеливо. «Что Марья Ивановна?» «Барышня жива!» — отвечала Палаша. «Она спрятана у Акулины Памфиловны». «У попадьи!» — вскричал я с ужасом. «Боже мой, да там Пугачев!» Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни. Пугачев пировал со своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках. «Ради Бога, где Марья Ивановна?» — спросил я с неизъяснимым волнением. «Лежит моя голубушка у меня на кровати, там за перегородкою», — отвечала попадья. «Ну, Петр Андреевич, чуть было не стряслась беда. Да слава Богу, все прошло благополучно. Злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» «Я вору в пояс. Племянница моя, государь, захворала, лежит, вот уж другая неделя. А молода твоя племянница?» «Молода, государь. А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». У меня сердце так и ёкнуло. Да нечего было делать. «Изволь, государь, только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку, как ты думаешь? Ведь отдернул занавес, взглянул ястребинами своими глазами, и ничего, Бог вынес. А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи, владыка, дождались мы праздника, нечего сказать. Бедный Иван Кузьмич! Кто бы подумал, а Василиса-то Егоровна, а Иван-то Игнатьич, его-то за что? Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иванович? Ведь остригся в кружок, и теперь у нас тут же с ними пирует. Проворен, нечего сказать. А как сказал я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь. Однако не выдал, спасибо ему и за то. В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, Хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. «Ступайте себе домой, Петр Андреевич», — сказала она. «Теперь не до вас. У злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреевич, что будет, то будет. Авось Бог не оставит». Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных. С трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава Богу!» — вскричал он, увидя меня. «Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили». «Ну, батюшка Петр Андреевич, веришь ли, все у нас разграбили, мошенники. Платье, белье, вещи, посуду, ничего не оставили». «Да что уж, слава Богу, что тебя живого отпустили. А узнал ли ты, сударь, атамана?» «Нет, не узнал». «А кто же он такой?» «Как, батюшка, ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик, совсем новешенький. А он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя». Я изумился. В самом деле, сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств. Детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством. «Не изволишь ли покушать?» — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. «Дома ничего нет. Пойду пошарю, да что-нибудь тебе изготовлю». Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою, было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах. Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения. Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что де великий государь требует тебя к себе. «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться. «В комендантском», — отвечал казак. «После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная. За обедом скушать изволил двух жареных поросят, а париться так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел. Отдал веник Фомке Бигбаеву, да на силу холодной водой откачался. Нечего сказать, все приемы такие важные. А в бане слышно показывал царские свои знаки на грудях. На одной двуглавый орел величиною с пятак, а на другой — персона его». Я не почел нужным оспоривать мнение казака и вместе с ним отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен. Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица со своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить, и тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановной. Необыкновенная картина мне представилась. За столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек 10 казацких старшин сидели в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников. — А, ваше благородие, — сказал Пугачев, увидя меня. — Добро пожаловать. Честь и место, милости просим. Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет 50, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагая свои мнения и свободно оспоривая Пугачева. И на сём-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу. Движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом. Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, — сказал Пугачев, — затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков, начинай!» Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором. «Не шуми, мать зеленая дубровушка, не мешай мне, доброму молодцу, думу, думати, что за утро мне, добру молодцу, в допрос идти перед грозного судью, самого царя. Еще станет государь, царь меня спрашивать: ты скажи, скажи, детинушка, крестьянский сын, уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал, еще много ли с тобой было товарищей? Я скажу тебе, надежа православный царь, все я правду скажу тебе, всю истину, что товарищей у меня было четверо. Еще первый мой товарищ — темная ночь, а второй мой товарищ — булатный нож. А как третий-то товарищ, то мой добрый конь, а четвертый мой товарищ — тот угой лук. Что рассыльщики мои, то калены стрелы. Что возговорит надежа православный царь? Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын, что умел ты воровать, умел ответ держать. Я зато тебя, детинушка, пожалую, середи поля хоромами высокими, что двумя ли столбами с перекладиной. Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом. Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди, я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз, с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такой непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не знаю чему. «Что, ваше благородие?» — сказал он мне. «Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю небо с овчинку показалось. А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь?» Тут он взял на себя вид важный и таинственный. «Ты крепко передо мною виноват», — продолжал он. «Но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь, так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство? Обещаешься ли ты служить мне с усердием?» Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться. «Чему ты усмехаешься?» — спросил он меня, нахмурясь. «Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо». Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии. Это казалось мне малодушием, непростительным. Назвать его в глаза обманщиком было подвергнуть себя погибели. И на то, на что был я готов под виселицей в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец, и еще ныне, с самодовольствием поминаю эту минуту, чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческую. Я отвечал Пугачеву. «Слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый, ты сам увидел бы, что я лукавствую. Кто же я таков, по твоему разумению? Бог тебя знает, но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную штуку». Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня, что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного прочего? Кто не поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы, и в князья. Как ты думаешь?» «Нет, — отвечал я с твердостью, — я природный дворянин. Я присягал государыне-императрице. Тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург». Пугачев задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?» «Как я могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля. Велят идти против тебя, пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник, сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти. Отпустишь меня, спасибо. Казнишь, Бог тебе судья. А я сказал тебе правду». Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, — сказал он, ударяя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь. Завтра приходи со мной проститься, а теперь ступай себе спать, а меня уж дрема клонит». Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь, и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо. Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего о моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыка!» — сказал он, перекрестившись. «Чем свет оставим крепость и пойдем, куда глаза глядят? Я тебе кое-что заготовил. Покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой». Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.